Значит, мы идем дальше, у нас Непшихаим. Да, мы продолжаем дальше Непшихаим. Значит, вопрос, что такое Тора, он разбирает, да? И мы в прошлый раз, если помните, разбирали эту идею, что как это говорит. Уже несколько лекций, он как бы это все, на самом деле, то, что мы сейчас рассказываем, все до сих пор это как бы вводная тема такая. А потом начинается уже входить, он начинает входить в разные глубокие темы. Прямо уже после вот этого урока, я надеюсь. Так, во всяком случае, и здесь мы до сих пор разбирали, что как это, да, Ират Ашем, решит Хохма Ират Ашем, эту идею, то есть страх перед небесами является сокровищницей для мудрости. Да? Мудрость имеет в виду мудрость Торы. Ну, мудрость Торы мы тоже разобрали, что это такое. Я просто так в общем, общие понятия мы как бы приведем. Что это значит мудрость Торы? Это знание, назовем это знанием, хотя тоже не всем точно, которое выше разума человека, да, над разумом. То, что человек не способен, разум человека, к нему приходят только некоторые искры из той самой, из того самого источника знания, что назвали мудростью, мы еще попытаемся, он там дальше входит в глубину вещей, мы пытаемся разобраться, если получится, насколько это возможно. Во всяком случае, это идея, то, что выше разума человека, это мудрость. И посредством разума мы что-то пытаемся там что-то понять, немножко там какие-то искры, что-то из этой мудрости, этого знания. Это на самом деле мудрость. Есть, конечно, люди говорят о жизненной мудрости, еще разные там опыт, прочее, что это как бы, да. И, ну, в каком-то бытейском смысле тоже называется мудростью. Но мы имеем в виду мудрость это то, что находится выше разума, и то, что выше разума, это то, что создает разум. И то, что создает разум, это то, что из чего выходит все мироздание, которое мы себе представляем, видим, знаем, можем думать об этом, можем об этом как-то что-то предположить. Вот все вот это вот мироздание, оно является, оно выходит из того места мудрости. То есть как бы этот мир мудрости, он является источником для всей жизни, для всего существующего в этом мире, и все, что есть в этом мире, оно, как бы, с одной стороны, результаты этой мудрости, с другой стороны, в каком-то смысле, отображение этой мудрости, немножко что-то, да, что показывает на эту мудрость. И, да, и вот суть этой мудрости, это постигается посредством Торы. Да, это то, что мы хотим, потому что сама по себе Тора, и столь мы дальше это будем разбирать, что источник ее, корень ее находится на том самом мудрости, в том самом мире, но мы осознаем только вот какую-то внешнюю сторону Торы, и всегда посредством изучения Торы хотим войти в более глубокие слои Торы, что это идея вот знания той самой мудрости. Это уже находится над разумом человека. Раз тоже находится над разумом человека, по-настоящему корень ее не та внешняя сторона Торы, которую мы видим, она всего лишь внешняя, но внутри нее заложено все остальное. Это мы тоже сказали, это значит мудрость. Теперь, чтобы получить, изучая вот Тору, сначала проще, потом более глубокие вещи, мы как бы входим в этот мир мудрости. И вот эта вот идея этой мудрости, этого знания, то есть знание о сути мироздания, в принципе, что если оттуда выходит мир, это знание о сути мироздания, по-простому так скажем, чтобы иметь какое-то представление. И вот это вот знание, чтобы его иметь, чтобы его получить, это не как все остальные знания. Чтобы его получить, чтобы его можно было помнить, чтобы оно как-то было внутри человека, оно требует, чтобы человек мог это принять, чтобы у человека был, как называем, сосуд, чтобы принять вот эту мудрость. Причем, что значит сосуд? Что сам человек должен быть сосудом, да? Он должен быть готовым для того, чтобы вместить эту самую мудрость. И она, когда входит внутрь человека, меняет человека. Человек другой становится. И тоже интересная вещь, что он осознает по-другому, понимает по-другому. Он, в принципе, меняется. Чем, когда человек учит Тору, он становится... да, это воздействует на него, меняет его, формирует его тоже. И тогда, и когда он входит на уровни довольно высокие, то тогда он как бы выходит за пределы обычного понятия вот, человек, то, что принято в нашем мире считать. Да, мы говорим там о каких-то единицах, естественно, да, но те, кто доходит до этого уровня. Но, в принципе, это как бы идея. Мудрость, она, и вот эта вот мудрость, она становится частью человека, как бы сказать, руководством к действию. Он тогда ведет себя по-другому, потому что это не просто знание каких-то вещей, как, да, там, технических вопросов, как построен мир, куда идти, что покупать, что делать, а это знание, которое формирует мировоззрение человека. Это очень, ну, не просто формирует. То, беседа, во всяком случае, вот это вот, человек должен быть готовым, чтобы воспринять эту мудрость. То есть, по-простому мы говорим, он должен себе построить сосуд для этой мудрости, то, что называется сокровищницей мудрости, и это мы назвали страх перед Всевышним, Ират Ашем. Помним, да? Страх перед Всевышним – это Ират Ашем, это то, что позволяет человеку принять и сохранить вот эту мудрость Торы внутри самого себя. И мы не, да, и это вот несколько лекций мы все время разбирали этот вопрос, что это страх перед Всевышним, что это такое, как в мире обычно принято считать, человек, который боится Бога, такой боящий всего боится, того боится, этого боится. Не так, мы сказали, прямо наоборот, что человек, который боится Бога, в том смысле, который мы понимаем, это не в смысле бояться наказания или награды и так далее, а это в том смысле, то, что, ну, кто-то переводит трепет перед Всевышним, но я сам не знаю, что на русском это так особенно обозначает, да, и насколько это точно отвечает на это, ну, описывает это понятие, но это имеется в виду страх перед Всевышним, что прежде всего, и это имеет много, в виду много разных сторон этого. Мы здесь высказали три вещи, стороны в этом страхе перед небесами. Чтобы понять нашу вот эту вещь, почему это является сокровищницей для мудрости, почему она дает возможность человеку понять, постигнуть глубокие вещи, почему страх перед Всевышним, почему. А первое то, что мы сказали, страх перед Всевышним – это идея восхищения мудрости, знанием. То есть, когда человеку открывается суть, то есть, есть люди, которые хотят знать истину, постигать, постижение. И когда вот вдруг, когда перед ним открывается знание, он еще не знает там глубоко, не знает много разных вещей, но он видит перед собой огромный вот этот источник знания. А это происходит, когда он начинает задумываться о том, а почему, а зачем есть этот мир, почему этот мир, откуда, где, и начинает копаться. И когда он, так просто человек этого не видит, но когда начинает в этом копаться, искать ответы на вопросы, ему вдруг приходит эта идея, что, по всей видимости, вот это вот корень этого, вот всего того, что есть в этом мире, он находится вне этого мира. Когда он немножко начинает постигать это, у него возникает восхищение перед этим. Или, как по-другому скажем, огромное желание постигнуть. Вот это огромное желание постигнуть знания, оно уже в каком-то смысле сосуд для мудрости. Только даже еще у нем нет мудрости, но идея вот то, что он хотел, то, что знать, что есть мудрость, это уже в каком-то смысле мудрость. Это уже некоторое желание постигнуть, потому что желание знать, оно является сосудом для знания, это понятно, да? Это на самом простом уровне. Любую вещь, человек, когда хочет что-то учить, хочет что-то знать, он идет к учителю, слышит каждое слово, слышит каждую вещь, хочет каждое, все в себя впитывает. А когда ему это не интересно, не важно, там он может сидеть на уроке и ничего не слышать. Это уже само по себе по-простому сосуд. Кроме, и это тоже называется страх перед небесами. Почему? Восхищение перед небесами, перед тем, что создало такую, да, как это, величие мира, мироздания, и даже я не знаю, кто он, что он, что это, вот это вот, когда начинает человек об этом думать, насколько это сложно, насколько это красиво, кто скажет, весь мир, как он построен, замысел мироздания настолько удивителен, само это восхищение как бы перед тем, кто это сделал, это мы называем, в каком-то смысле можно назвать страхом перед Всевышним на самом первом уровне. И тогда у него возникает огромное желание это постигнуть. И тогда это становится сосудом для мудрости. Понятно, что если он хочет, то тогда у него есть место, чтобы это принять. Но на самом деле там уровень намного глубже, есть там еще много разных сторон. Второе, то, что мы объяснили, что это человек, который боится Бога, это он значит, что не боится никого. То есть он боится только него, значит, он не боится окружающих людей, что о нем подумают, что скажут, не боится всех разных событий вокруг и так далее, потому что он Бога боится, он понимает, что все происходит от него, и тогда ему нечего бояться. Это тогда человек наиболее самый бесстрашный, потому что человек, кто не боится Бога, то есть не боится этого, как мы сказали, не осознает, что за миром стоит какой-то разум, который это, да, тогда он боится всего, что угодно в мире, разных событий, вот это произойдет, другое произойдет. Тогда он действительно боится всего. Но тот, кто боится Бога, не боится ничего. И поскольку не боится этого, мы здесь сказали, здесь тоже есть идея создания сосуда для постижения истины. В чем? В том, что он не боится предположить, казалось бы, идею, которая непривычна его представлению. Потому что, чтобы понять мудрость, прежде всего, она не соответствует представлению человека, это понятно. То, что человек привык, как он привык мыслить, он должен поломать свои вот эти рамки мышления. И обычно человек, когда с этим сталкивается, он боится, сразу отходит. Не, как так? Тогда это нелогично, непонятно, не так, как я привык, не так, как я понимаю. А если он, как мы сказали, боится Бога, не боится ничего, этого тоже не боится. Не боится, что о нем скажут, если вдруг он и так далее. Тоже важный момент здесь. И тоже в каком-то смысле сосуд для получения мудрости. И третье, то, что мы сказали, кроме всего этого, еще более глубокий уровень, что тогда на самом деле человек, который боится Бога, это имеется в виду, что он берет на себя бремя Торы, бремя Всевышнего. То есть он понимает, что он является частью реальности, частью как бы, ну, частью вот, у него есть замысел какой-то, его смысл, предназначение в этом мире, и он берет это на себя, он считает себя частью как бы замысла Всевышнего. И тогда он берет на себя все бремя Торы, поскольку он постигает, уже что-то постигнут, в результате двух первых этапов, он понял, что то, что перед ним истина, я просто рассказываю историю, которая со мной тоже произошла в каком-то вот процессе постижения знания Торы. И когда он вдруг осознает, что это истина и не может быть иначе, тогда он понимает, что он вести себя не может иначе. И тогда он как бы берет на себя, вынужден брать, кто скажет, на себя бремя Торы. И тогда, если он это делает в полной мере, то тогда он становится как бы частью того сосуда мудрости общего, который есть где-то над разумом человека. То есть это или на уровне разума, ну, не будем в это входить. Это, что называется, колесница, Меркава, да? Та самая колесница, про которую говорит пророк Ихескель. И он, которая, да, как это, что система управления мирозданием, уже само по себе управление, действие управления в этом, а в ней есть как бы, в корне ее есть замысел мироздания. И вот как бы управление мирозданием, оно внутри себя содержит замысел мироздания. Так вот это управление, оно как бы относится к нижним мирам, к нашим мирам, то есть начиная с уровня разума, то, что мы называли Брия и Цира Васия. А вот то, что находится в нем, это то, что находится выше разума. И это, и когда он становится, и вот эта как бы колесница, она внутри себя содержит вот это. Она является как раз-таки О, царь, как это является сокровищницей мудрости по-настоящему. И когда человек берет на себя бремя Торы, он становится частицей этого. И тогда он как бы присоединяется к этому сосуду, и то, что в этом сосуде, как бы ему тоже доступно в каком-то смысле. Это явление, оно неестественное, то есть люди обычно этого не видят, это обычно не происходит просто так, но у тех людей, которые этого достигают, тогда им открывается огромное знание в самых разных понятиях, в самых разных вещах, уже не путем естественным. Да, то, что мы знаем, что у больших мудрецов вдруг есть знание такое, которое непонятно, откуда они это смогли получить, откуда мы, как мы рассказывали много разных примеров, да, как это еврейские мудрецы, иной раз приходили с нами вопросы, они давали ответ, который обычно человек не мог знать, а он, значит, мог видеть, подсказать и так далее. Причем не это вещь, которую не объясняет и не может объяснить, то есть не потому, что не может объяснить, а потому, что никто это не может понять, каким образом, откуда это приходит, откуда человек это знает. Но это какой-то такой надъестественный путь, что раскрывается человеку знание. Почему? Потому что он стал сосудом для мудрости. Так мы это сказали. И это я привел только некоторые стороны вот этого понятия. На самом деле там есть много что учить. В этом понятии страх перед небесами. Есть много книг, кому интересно, естественно, да, может разобраться там еще много разных сторон. Но, во всяком случае, то, что мы сказали, вот это уже последняя вот лекция, мы это разбираем, эту идею, сокровище для мудрости. Что это такое? Страх перед небесами. Но, с другой стороны, мы пришли и сказали, что был спор большой среди еврейских мудрецов, те поколения, когда это было, около 200 лет назад, да, больше даже. Ну да, где-то 200 лет назад, вот эта эпоха, Митнагдим, Хасидим, Митнагдим и так далее, что нас это не касается, их не спор, но так, чтобы суть, понять эту суть, именно в этом, что поколения стали слабые и знали меньше и меньше, то есть если до этих поколений в каждом селе, в каждой местечке был какой-то великий мудрец, который знал много Торы и так далее, так было, много было мудрецов, то уже там как бы поколения ослабли и уже были целые да, места, местечки, селения, районы, в которых не было какого-то знания Торы, то есть не было мудрецов, которые были бы на высоком уровне. То были где-то, но их было мало и не были везде. И тогда появилась проблема, что евреи начали, простые люди, простые евреи, им не была недоступна Тора, они не могли учить, не могли знать, что делать, тогда они как бы терялись. И тогда поднимается новое движение, вот это вот именно хасидут, которое возникло в то время, что привлечь их Торе другим путем. То есть изучение Торы для них было слишком трудно, для тех это. И тогда, значит, идея развить в них страх перед небесами. Вот это, да, развить страх перед небесами, это как мы говорили, это значит пробудить у человека вот это вот осознание истинности Всевышнего, истинности Торы, осознание величины Создателя этого мира, вот это осознание, это делается различными путями, может быть, даже мы расскажем, какими путями, что это делать. Во всяком случае, вот это вот работа над мусаром. Это называется мусар, или как называется, морально, может быть, на русском языке, но еврейская мораль имеется в виду. Идея мусара – осознание величины вот Всевышнего. Что это мы сказали с много разных уровней, и это есть как бы сокровище для мудрости. Но тогда получается проблема. Это можно, это путем, и эта идея молитв. И много эмоциональной стороны, потому что на самом деле здесь суть эмоциональности. На самом деле я скажу это. Я в свое время, это надо понимать, что вот в этой идее страх перед небесами, ну, как минимум, есть три уровня, что я вот, когда занимался много лет, да, давал уроки и так далее, уже сколько там, не знаю, с конца 80-х годов, и основное, то, чем я занимался, давал это, да, кто посмотрит мои старые лекции, Мы занимались именно вот вопросами, то, что называется ашкафа, мировоззрение, еврейское мировоззрение. То есть еврейская философия, еврейское мировоззрение. То есть как понимать, как понять, чтобы человек как нашей реальности, представить ему, что такое Тора, что такое знание Торы. И в основном эта идея была противоречие между религией, как бы противоречие между религией и наукой, как наука опровергает религию и так далее. Вот последние годы это уже не вопрос, многих людей интересует, есть много информации везде, люди читают много информации. Да. У нас, да, в мое время тогда этого не было, и люди были совершенно не знали, о чем разговор, особенно в России, это в России давал уроки, много в Москве. И это был вопрос, вот религия опровергает, наука опровергает религию и так далее, и так далее. И много лекций было связано с этим понятием, чтобы понять, что на самом деле, что действительно наука опровергает, что она не опровергает, что она может сказать, что она не может сказать. Поставить все эти вопросы. И несколько, целый ряд лекций занимается в разных аспектах. И также по понятиям философии, вот то, что там разные атеисты, которые пытаются отношения между атеизмом и религией, между язычеством, различные виды язычества и так далее. Все эти описания, все это мы разбирали. Кто посмотрит там, это в принципе, что это такое, чем это занимались. Мы это обращались к человеку, который далеко от Торы. Поскольку он далеко от Торы, он не знает, что он воспитан на том, что он воспитан, там, научный коммунизм, все в то время, во всяком случае, это было. Всякие глупости, которые, да, я как рассказывал тоже, в детстве прошел это все, если это научный коммунизм, все эти философии коммунизма и так далее, там, антидюрингов, и все эти. Это в детстве еще лет 12, 13, 14 годами пришел, после исследования, пришел к выводу, что это ложь. Да, оно так построено, как будто бы оно дает ответы на все вопросы мироздания, что вот, все мы знаем, все понимаем, до конца нам все ясно, все понятно, там наука все доказала, все показала, все объяснила и так далее. И вот вся эта идея была легче показать, что это не так, что наука, она очень ограничена, то есть она что-то знает, вот то, что она знает, это хорошо, но то, что мы хотим понять, это то, что она не может знать. И вот то, что она не может знать, и можно так далее. То есть занимается техническими вопросами, то есть наука может сказать, как протекают процессы, но не может сказать, где они начинаются, почему они происходят, их причины. И вот все эти вопросы мы разбирали. Философия, там все разные, тоже много разных. Там меня спрашивали разные вопросы из психологии, и философии, и самых разных вещей. И там это разбирали все это. Много лекций разбираю, кому интересно. Но все эти вопросы мы разобрали. Теперь, в чем суть этого? Когда человек приходит из окружающего мира, не зная ничего, он думает, что он как бы, да, ну, то, что он воспитывался, обучался и так далее, мы вроде бы сказали, вот есть все ответы, еще нет каких-то... Немножко пройдет времени, будем знать ответы и так далее, и так далее. Разные вещи. То есть он какое-то сформированное вот мировоззрение, и Тора для него, знание Тора – это нечто закрытое, что-то черное, такое непонятное. И так оно действительно для него выглядит, это тоже понятная вещь. И вот идея, моя задача была привести вот этих вот людей к осознанию Торы. И вот, и там также, и первые вот эти вопросы, которые мы рассматривали, кроме этого рассматривали пути, как, откуда, есть Бог или нет Бога, как это был вопрос в тех временах, что значит Бог, есть Бог, нет Бога, почему, откуда мы все это знали, и откуда мы знаем, что Тора, которая у нас, это истина, откуда мы знаем, что было получение Торы на горе Синай. И почему, откуда мы знаем, что та Тора, которая у нас, она та самая Тора, которую получили там на горе Синай. И тоже ряд лекций на эту тему, тоже мы там разбираемся. Вот этот процесс, вся вот эта вот система мировоззрения, она построена для чего? Чтобы открыть человеку, чтобы он, да, чтобы вот, чтобы разобраться, чтобы дать человеку осознание того, что есть та самая причина, тот самый разум, который находится вне этого мира, и он, его мы называем Богом, назовем так, на самом деле не разум, а то, что вы выше разума. И вот это называется как бы, да, и это есть. Это реальность, от которой невозможно отвернуться. Можно там это, да, и обычно это там приводило к результату какому-то тому или другому. Во всяком случае, что это такое? Сейчас не буду приводить все, чем мы занимались, но в принципе, что это такое? Это пробудить у человека новый взгляд на мир. Вот этот взгляд, который в его воспитании, он был закрыт. Нет ничего, вот мы живем в этом мире, мире природы, вот есть только природа, как Владимир Ильич говорил, что все, как это, реальность, которая дана в наших ощущениях, это есть реальность, и больше нет ничего. Мы хотим показать таким, что кроме той реальности, которую мы видим, есть еще реальность, которую мы не видим, но которую мы можем осознать. И вот работа над этим осознанием, это то, чем мы занимались. Тебе приходит, когда у человека возникает осознание, что кроме того, что он видит в этом мире, есть еще что-то, какая-то реальность, которая в принципе больше, чем реальность, более реальна, чем реальность наша, как мы здесь тоже не раз говорили, это объясняли эту вещь. Если это так, то тогда у него поднимается то самое, как мы говорили, желание постигнуть, знать, что это такое. Постигнуть это. Вот что мы пробудили? Это в каком-то смысле начальный этап страха перед Всевышним. И тогда у него, пока тот момент, что вот это то, что мы назвали уже страх перед небесами, которое становится, то есть как бы начинается, начало того самого сосуда для мудрости, и тогда он открыт, хотя бы немножко, для того, чтобы поместилась в нем мудрость. Это первое, это то, что он сделает. И в каком-то смысле можно назвать это мусаром. Но на самом деле это называется не мусар, а называется ашкафа. То есть ашкафа это мусар, то есть это мораль, а это называется ашкафа, еврейское мировоззрение, взгляд на мир. То есть, когда человек начинает разбираться и смотреть, какой взгляд на мир в еврейском мировоззрении, то тогда он для него есть выбор, чем он. Да, как смотреть, тогда для него открывается что-то вот, которое пробуждает в нем вот это вот желание к этому приблизиться, желание это постигнуть. Если сказать другими словами, это в принципе начальный этап вот того самого, той самой страха перед небесами. Он еще, у него нет страха перед ним, он только открыл для себя, что там, скажем, эволюция это фикция, и там разные эти глупости, там всякие, да. Он знает, что есть что-то, не знает, что. Нет у него страха перед этим, не в прямом смысле, но даже вот то, что мы назвали трепет или так далее. Но желание постигнуть есть это. И уже это называется как бы в каком-то смысле страх перед небесами на начальном этапе. Но когда человек осознает больше и больше, больше он когда приходит к выводу, что есть... что он знает точно, что Тора, Тора это истина, ему это ясно, он это проверил до конца, как мы это делали, и в лекциях тоже проверяем до конца самых разных сторон, и что Тора была дана Всевышним, и Тора, которая у нас, это как раз та самая Тора, которая была дана Всевышним. Когда мы к этому приходим, к этому осознанию, то тогда у человека есть вот это вот, тогда это осознание его приводит к тому, что он обязан быть в Торе. И тогда он приходит, становится, скажем так, он становится уже религиозным человеком. И когда он становится религиозным человеком, тут мы говорим про страх перед небесами. Почему? Потому что вот это, там тогда мы говорим о мусаре. Человек должен учить мусар. Почему? Учит мусар. Почему? Вот эту идею морали. Что это такое? Потому что обыденная жизнь. Он, когда он сталкивается с чем-то, или с каким-то событием, или смотрит что-то, или слышит какой-то урок, я не знаю, или еще что-то, он пробуждается к любви к себе, назовем это любовью ко Всевышнему, страх перед небесами, особое такое восхищение Всевышним, что он как бы хочет к этому принадлежать. Но сразу же на следующий день различные заботы, вопросы, разные дела, кто-то там его рассердил, кто-то еще что-то. вот это вот восхищение, это желание к постижению, оно улетучивается очень быстро. Так, в принципе, приводит Месилат Йешарим, кто учил, да, книгу, Месилат Йешарим, как называется, на русском тоже она вроде есть, Йешарим, Путь праведных, по-моему, так, нет, не Путь праведных, как-то по-другому называется, да, и вот это, да, и там это приводится, вот Месилат Йешарим, там приводится вот эта идея, что на самом деле сила книг Мусара, книги Мусара – это вот как раз-таки человек, который уже знает, что такое Тора, человек религиозный. И он смотрит и читает там, и там ему, он как бы повторяет заново все вот эти вот моменты, вопросы величия Всевышнего мироздания, зачем был создан мир, зачем то и зачем это и так далее. И он наполняется как бы светом в каком-то смысле. То есть пробуждается, он духовно становится другим человеком. И как только он прекращает, на следующий день там приходят заботы, дела, это улетучивается. И снова он к этому возвращается. Поэтому, как говорит Месилат Йешарим, что человек должен, идея Мусара не только в том, что вот то, что написано в книгах Мусара, что там написано, правильные вещи, важные, а вот в их повторении. Потому что каждый раз, когда человек повторяет, он пробуждается заново. То есть в каком-то смысле вот эта идея связана с эмоциональной стороной человека. Но это, конечно, когда человек увидел, скажем, очень, да, как-то мудрую вещь, очень, он не просто постиг Машу что-либо, он также пробуждается эмоционально, это понятно. Я хочу знать, что это такое, что это за пробуждение. Эмоциональное. И я хочу. Оно приходит в результате того, что человек увидел какую-то мудрость и хочет ее постигнуть. Но это я хочу, это эмоциональная вещь. Пробудить вот это эмоциональное стремление человека к приближению к той самой мудрости, это и есть мусар. Книги мусара это делают, много пишут, там я не буду это проводить, каждый это есть разный, на разных уровнях, для каждых людей. Мы, в конце концов, как объяснили, этим тоже занимались, но для тех людей, которые вот, как бы не имеют информации о всем, они не воспитаны в этом. И это мы делаем через то, что показываем, вот, что действительно, да, вот, как действительно мир построен, как надо смотреть на мир, чтобы прийти, чтобы понять его по-настоящему. И так далее, и так далее. И вот это, и вот эти вот книги Мусара, это называются разные книги Мусара для разных людей на разных уровнях, записано, чтобы пробудить человека эмоционально это. И вот это страх перед небесами. И тогда у него появляется то восхищение, то желание, то стремление и так далее. И это уже сосуд для мудрости. И вот это мы называем Ират Шамай, страх перед небесами. Теперь, и тогда возник вопрос. И тогда говорит вопрос, что вот за ним человек... Есть две вещи. С одной стороны, вот это пробуждение эмоциональности ко Всевышнему. А с другой стороны, изучение Торы. Вот самого знания, сама мудрость, то, что мы сказали. И приходим и говорим, здесь две вещи есть. С одной стороны, страх перед небесами необходим. Вот почему? Потому что это сосуд для мудрости. Без этого невозможно постигнуть, содержать мудрости. Но с другой стороны, если мы не изучаем Тору, а только это пробуждаем свет, как бы пробуждаем эмоциональность, но ничем ее не заполняем. Это как сосуд, который есть, но он пустой, в него не входит мудрость. Это сосуд для мудрости, в нем должна быть мудрость. А мудрость приходит изучением, это постижением знания. То есть пробуждение что-либо знать. Если он в конце концов ничего не узнал, оно как бы прошло мимо. Ну, это не совсем так, потому что есть мицва также бояться Всевышнего, кроме того. Но вот эту идею, то, что он не получил, не заполнил ее мудростью, это проблема. Она как бы не достигается, что мудрость он не получил. Сосуд построил, но мудрость не получил. Не заполнил этот сосуд. Это то, что мы в прошлый раз разбирали вот эту проблему. И тогда... И это то, что вот было в корне того спора. Пришли те некоторые вот течения, вот эти, да, то, что мы сказали, хасидут, и говорит, эти люди не могут познать Тору. Ну, хотя бы пробудить в них вот это вот стремление, да, Всевышнему, да, на эмоциональном уровне. Вот эта идея мусара, она в принципе пробуждение человека на эмоциональном уровне. Но вот это только что, вот это, и тогда появились, значит, люди, что они его много занимались книгами мусара, но Тору не учили. И тогда приходит вторая сторона, а Митнагдим, и говорят то, что все от Вильнского Гаона, и они выступили против этого. Должно быть изучение Торы. Но в принципе, как мы пришли в конечном результате в истории, в результате этих споров, в конце концов пришли к какому-то знаменателю, сегодня и те, и другие учат Тору и занимаются изучением мусара. Потому что, по всей видимости, в наших поколениях вообще невозможно без мусара. Да, вот без вот этого вот пробуждения, как это мы сказали, поддержки, эмоциональной поддержки, вот это служение Всевышнему и, для, и сама вот работа постижения Тора. В принципе, эта книга тоже книга мусара в каком-то смысле. И мы как бы тоже этим занимаемся сейчас, да, чтобы, ну, мы пытаемся как-то заполнить какими-то знаниями определенной тем или другими. Во всяком случае, то, что мы сказали. И приходит здесь, и возникает тогда вопрос. Правильно, на самом деле и те, и другие были правы в каком-то смысле. То есть то, что пришел спор, это потому, что поколения опустились, уменьшились, как всегда это в истории происходит. Поколение уменьшается, становится слабее, и уже пришли к такому результату, что получилась проблема, нужно было что-то делать. И вот как было поступить в такой ситуации, об этом был спор. Но в принципе, да, но впоследствии они пришли к какому-то общему пониманию, и те, и другие и учат Тору, и учат книги Мусара, и то, и другое. Вопрос возникает только, в какой пропорции должно быть это. Сколько нужно учить, сколько нужно заниматься вот это пробуждением знания Тора. Вот человек, как я говорил, то, что мы начинаем рассказываем людям, там всякие эти, да, то, что вот я занимался тем, что преподавал людям. Я давал также уроки по Торе, но эти уроки по Торе, которые я давал, они тоже были направлены на то, чтобы пробудить у человека желание познания. Это так, у нас была техника такая, да, мы там где-то сидели в Москве, заходили урок у нас, да, я вел там где-то уроки в Москве долгое время, и где там, или в синагоге, или еще где-то, и приходили разные люди. В те времена не было вообще, сегодня есть интернет, информация, люди знают, причем они приходят куда-то, они знают, что это такое, а там, значит, были самые разные, самые странные люди. Обычно поначалу заходили сумасшедшие в основном. Это первый эпох. Потом стали заходить, кто это стали заходить, студенты. А потом, ну это эпоха, прям там сколько лет, 10-15, насколько я помню, там это, да. И потом стали заходить бизнесмены. Это интересно, вот эта сама эволюция вот этого, да. Но вначале заходили просто странные люди совсем. История была один раз, значит, приходит... какой-то, я где-то на уроке давал какую-то дрошу, и заходит один такой странный совсем, такой, ну, во всех, да, и выглядит странно, и все, и так смотрит. И после того, что я как бы дал дрошу, он приходит, говорит ко мне, скажи, говорит, почему ты включаешь третий глаз? Я говорю, никакой третий глаз я не включаю, ты говоришь. Он говорит, нет. Я уже слышал много уроков у различных раввинов, и они не включали третий глаз. А вот ты включаешь третий глаз. Нет, я не знаю, что он имеет в виду третий глаз, но, по всей видимости, это у нас был действительно особый способ. То есть, когда особый принцип, что когда заходит новый человек, и мы как бы хотим, что в чем была идея, там делаем урок, и заходит новый человек, идея того, что тот, кто вошел новый, чтобы он пришел еще раз. Обязательно. Для этого надо его как-то заинтересовать. Но мы учим какую-то тему, текст, Тору. Ну, это особое искусство такое было, да? Ты сидишь, учишь какую-то тему совсем, там, какой-то посыл, какой-то комментарий, какое-то объяснение и что-то. И ты видишь того человека, приходит какой-то человек. И ты на него не смотришь, потому что если на него начнешь смотреть, он начнет стесняться, это, и убежит, еще что-то. Да, вообще, как зашел какой-то человек, не обращаясь на него внимания. Но на самом деле следишь за ним. Такой метод был. И сразу там во время какого-то комментария, ну, я это научился много делать, и сегодня тоже делаю иногда. Так начинаешь сразу, выходишь из темы, начинаешь там вводить тему одну, другую, поднимать различные вопросы. А сам смотришь, какой вопрос его задевает. И вдруг, как никто это не замечал, то все думали, что так урок идет, много это. И вдруг ты видишь, что какой-то вопрос, который его задел, значит, стало интересно, и весь урок переводишь на эту тему. Как бы продолжаешь комментарии, объяснения, все, но вот в этом направлении. И так далее, да, чтобы, да. И тогда вдруг приходит такой момент, что он вдруг начинает задавать вопросы и так далее, тогда ты к нему уже обращаешься, как это, да? И так это приводило, это, наверное, это он назывался третьим глазом, в каком-то смысле это правильно, не знаю, если это так, но это, в принципе, это вот, как бы всегда, это тоже не просто было, это всегда надо было думать две мысли одновременно, с одной стороны, ты смотришь и вот то, что тему, и разбираешь эту тему, а с другой стороны, еще одна мысль, это искусство такое, которое там это применяли, и, да, чтобы заинтересовать, зажечь человека. Но, в принципе, идея именно в этом, вот это пробудить у человека вот эту вот вещь, да, пробудить у человека эту вещь, желание к, и вот это вот, как мы сказали, да, это был первый этап, то, что мы там делали и так далее. Да, потом стали приходить там студенты, которым было интересно, разные вещи и все прочее, уже кто-то приводил, там этим занимались. Но это была идея вот пробудить вот это вот эмоциональное желание быть к этому, как это, быть к этому причастным. К нашей, да, раскрыть человеку вот это, раскрыть человеку понятие мудрости, чтобы он это ощутил эмоционально. Но и я почти не занимался вот по-настоящему, никогда не обучал тому, тогда вот последние годы только начал давать уроки, потому что я уже как бы отошел от этим занимаюсь, от того, чем мы занимались. А вот потому что там есть люди, которые могут обучать тому, кто хочет, придет, могут учить тому, там есть и так далее. Это я этим занимался больше именно этим вопросом. И тогда, и это в принципе что это такое? Пробудить у человека желание, стремление это в принципе идея. Это страх перед небесами, в принципе, то, что мы хотим сказать. Но это не все. Ну, мы разберем там, я там, не знаю, у меня были длинные споры, там сразу какой-то философ приходил одно время, там, да, есть Бог, нет Бога, там еще разные, да, были такие, наука сказала, наука показала и так далее. Ну, ладно, допустим, что я кому-то доказал, что он показал, объяснил, в чем проблема, почему наука не является, не отвечает на все вопросы. Мы как-то рассказывали здесь, что с детства я учился эти науки, там, физики, математики. Тоже хотел что-то постигнуть. Видимо, я как ребенок, я учил 12 лет, 11 лет, так начал, там, прошел весь курс школы за несколько месяцев, и все это, потом там стал учить больше. Я не учил потому, чтобы учить, я учил, видимо, искал что-то, хотел постигнуть что-то, были какие-то вопросы. В конечном результате пришел к выводу, что там ответов нет на те вопросы, которые я знал тогда. И потом уже, когда уже потом стал давать уроки, это было ясно, я как бы объяснял, почему именно наука не дает ответа на те вопросы, и что именно, наука, не наука, или там какие разные философии, которые там приводят, и так далее, и так далее. Все это мы разбирали. Теперь, и вот эти вот, да, но это недостаточно. Ну, допустим, что человек понял, что да, что то, что он знал до сих пор, все, что он читал, все, что он видел, что он это, не дает ответ на вопросы. Что теперь? Правильно, у него появляется желание постигнуть, знать больше, узнать больше. Ну, если есть только желание, и все, а он нет у него места, нет, где этим не занимается, нет такого, да, не доходит до этого, то оказалось, это как бы желание было, но ничем не заполнилось, и оказалось без ничего. Поэтому, то есть, да, с одной стороны, нужно пробудить это стремление, а с другой стороны, его нужно наполнить знанием, для чего мы это пробуждаем, для чего, чтобы человек узнал больше, чтобы он что-то мог постигнуть, чтобы мог понять, чтобы мог коснуться этой мудрости. То есть это мы так строим только сосуд для мудрости. А нам нужна также сама мудрость, которая, чтобы она туда заполнилась. А это идет только путем изучения, да, всего еврейского знания. На всех уровнях можно начинать сначала, с самых простых вещей, потом сложнее, 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 и так нет конца для сложности. Теперь, да, и вот, и это то, что там был спор, и тогда возникает вопрос, в какой мере и то, и другое должно необходимо. То есть, если человек просто учит Тору, но нет у него вот этого страха перед небесами, есть такие тоже, приходит, учит из-за интереса. Есть, которые учат так, чтобы пытаться как-то там, Тору, учат Тору для того, чтобы ее как-то исказить или там сделать какие-то. Это, ну, про таких людей мы про них не говорим, про них сказано, лучше было бы им не разобраться, чем так это приводится в книге. Но здесь человек обычно просто для интереса, значит, читает, учит, все такое и так далее, но нет у него вот этого стремления к истине по-настоящему. И он как бы читает, но она проходит, как многие люди, кто да, прочитал там Танах, он прочитал там Тору, Библию, еще что-то там прочитал, и смотрел и так далее. Ну, как смотрел, так оно и ушло. Ничего не осталось. А для того, чтобы получить эту мудрость, нужно пробудить вот это вот и страх перед небесами. Получается, и то, и другое нужно. Вопрос, какой пропорции. И об этом был спор. О, и это мы идем дальше. И говорит он здесь... И говорит, действительно, даже когда он находится в середине учения, учить Тору, ну, мы говорим здесь, он здесь говорит про евреев таких на уровне, которые сидят, учат Тору в Ешиве, скажем, да, и он сидит, значит, изучает, что он изучает обычно, Талмуд и знания, потому что Талмуд, он включает внутри все знания, Торы, все знания о мире, о мироздании, в общем-то, да, на определенном уровне. Есть книги еще глубже, чем это. Но сам по себе Талмуд, он дает общую картину всего мироздания, в общем-то, всех вопросов, почти то, все рассматривается в мире. Это тоже интересная вещь. Когда я рассказывал, когда первый раз увидел Талмуд с кем-то, мне кто-то сел со мной учиться, ну, уже слышал лекции там разные, да, разные. Вот то, что я рассказывал, я сам слушал эти лекции, потому что как я, откуда их рассказываю, у кого-то там тоже какой-то специалист, который это, да, давал это правильно и хорошо, а потом кто-то меня взял, ну, еще молодой был тогда, взял в Ешиву и говорит, давай посидим, даже не, еще не было в Ешиве даже, пришел, откроем Талмуд, ну, давай поучим Талмуд, то есть, как бы желание уже было, но что, как не было знания совсем, говорит, давай сядем Талмуд поучим. Давай, и, значит, хаврути. Хаврути, значит, один на один. Ну, не помню, там какой-то, по-моему, бабы Камы мы учили, там это, да. И он открывает, начинает, да, начинает читать, там все на рамите, все это, он переводит, объясняет и так далее. Я мало что понял там. Почти ничего не понял. Одно я понял, что все, что я хотел учить с детства, то, что я искал, ждал, то, что я пошел учить математики разные, там, физики разные, научные коммунисты, все, что... Это было внутреннее стремление учить. Вот это я хотел учить. Этот вопрос я понял единственным. После этого для меня было, что надо где-то найти место, где бы я мог сидеть и учить Талмуд. Да, это интересная вещь сама по себе. Потому что как только вот даже первый раз, даже когда я еще не понял, о чем там разговор, но я понял, увидел там, что есть там что-то заложено такое, почувствовал, наверное. Наверное, так надо сказать. Почувствовал, что там что-то такое заложено, что все, что я всю жизнь... стремился к чему-то, вот, чтобы постигнуть, получить ответы, которые у меня были, которых я даже определить не мог, формулировать не мог, как ребенок. Вот именно в этом. Здесь они есть. Да, в отличие от всех. Ну и так, и, да, так это пошло. Так это получается, это, да, и вот он читает и сидит, учит Талмуд. Но что? И тогда вдруг есть разрешение, говорит он, здесь остановиться в середине занятие, и взглянуть, смотреть, всматриваться, хотя еще немного в страх перед небесами. То есть коснуться снова мусара. То есть что это такое? Что человек, как мы сказали, человек религиозный, он же знает все, что Тора это истина, но жизнь выводит его из этого. Он, в принципе, стремление его ко Всевышнему. Но жизнь выводит его, да, обыденная жизнь, это понятно. Это прославишь. Теперь, когда же он, да, вот это вот состояние для того, чтобы, как это, он приходит, скажем, учить Талмуд с большим желанием, Но и это тоже может быть, там трудно, разные слова непонятны, надо это, и в конце концов в какой-то момент человек устает, и вдруг ему ничего не хочется. Одна из идей это, да? И тогда он говорит, надо, можно оставить на какое-то время учебу и обратиться к книге Мусара, чтобы взглянуть в величие Всевышнего, чтобы пробудилось снова желание. Это вещь. На самом деле в книгах, в других книгах Мусара это приводится, есть такое понятие, называется «катнут мухин». «Катнут мухин» – «маленькие мозги». Да, говорится, что когда у человека, на самом деле это одно из глубоких понятий, но мы не будем его объяснять сейчас, во всяком случае, да, что такое есть катнут мухин, гадут мухин, маленькие мозги, большие мозги, но как бы то ни было, не без того, чтобы входить в глубокие вещи, но само по себе имеется в виду, что это значит. У человека есть два состояния, есть много состояний, но как минимум два конечных состояния. Что дать человеку вдруг есть духовный подъем очень большой. А кроме этого есть духовный спад. Вдруг вот ничего не хочется. На самом деле это видел у всех людей, даже не обязательно в Торе, да, в самых разных вещах. Там человек чем-то что-то хочет достигнуть, и вот у него все силы направлены на это, он этим занимается, он все время об этом думает, все это, да. И в какой-то момент вдруг ничего не хочется. Ничто. Выходят все мысли, выходят все это, да, желания, все стремления. Ничего. Или устает человек, или еще от чего-то. Вот это состояние называется катнут мухин. Маленькие мозги. Надо немножко понять эту суть, что это такое. И, да, а потом он снова какой-то момент снова пробуждается и так далее. На самом деле это не случайная вещь. Это заложено в основе мироздания. В основе мироздания это проявляется у нас в понятии день и ночь. Что ночь, она считается понятием, вот как бы катнут мозги, там где-то в духовных мирах, которые создают нам наш мир. А утро, она идея как бы гадлут мухин, вот большое состояние. Без того, чтобы ходить эти вещи, на простом уровне это понятно у человека. Что это значит катнут мухин, как мы сказали? Человек просто нет сил. Нет, ему же ничего не хочется. Он сидит себе, это в книгах Мусара написано так. Это обязательное явление происходит у всех людей, как бы естественно, назовем это естественным. То есть происходят, меняются этапы в жизни. Каждый раз, то так, то так. И говорит-то там в книгах Мусара, что когда у человека есть состояние гадлут мухин, то есть подъем, духовный подъем, то он должен стремиться использовать это время, вот это максимально. Когда же у него есть духовный спад, то должен стараться как можно меньше упасть. Что иной раз он может делать разные глупости в таком состоянии и так далее. Если мы попытаемся понять чуть-чуть глубже эту вещь, на самом деле мы говорим, как мы говорили, если у человека три вещи есть. Непиш, рух, нешама. Непиш – это как бы состояние, часть души, назовем это частью души, как бы сторона его души, которая ответственна за телесность, всякие ощущения телесные и так далее, что на самом деле все ощущения, которые мы чувствуем в теле, их нет в теле, потому что тело – это мясо, оно не ощущает ничего. Там есть какие-то рецепторы, которые переводят мозг, из мозга это попадает куда-то в сознание человека, и там появляется ощущение. Вот то место, вот те ощущения все различные, это мы называем непиш. Есть сторона другая, эмоциональная сторона человека. Пробуждение, эмоциональное пробуждение к тому и другому, да, как бы к хорошему и к плохому. И желание достигнуть что-то, желание быть лучше, желание делать плохие вещи, гнев, и наоборот, добро и гнев, пробуждение делать доброе дело, пробуждение делать злое дело. Это все, это настоящее действие человека, это его мы, в принципе, называем человеком. Вот именно это, что там есть и хорошее, и плохое, и это именно человек. Непиш – это как бы идея тела дается ему, да, как мы говорим, у человека есть тело. Зачем тело человеку было создано? Чтобы посредством него он мог выполнять какую-то свою роль, то есть это тело для него – это инструмент. То есть это непиш, которая ответственна за тело, она, в принципе, представляет тело у человека как инструмент для того, что он должен сделать. А кроме этого, у него есть разум. Разум дается свыше. Это как подарок человеку. Он тоже не это тоже не суть человека. Это как бы то, что дает ему помочь. Потому что если бы не было вот этого разума, было только телесно, человек был бы как животное, то тело вот, он бы, был бы прилипнут к этому телу и так далее. А вот разум, не тот разум, который там в науке, в различных техниках и так далее, в технологиях и прочее, а разум, который другой, да, это вот то, что мы говорим. Желание постижения основы мироздания, назовем это так, условно. То есть вот это вот, да, что такое хорошо, что такое плохо, что такое зло, что такое это, да, вот это вот понятие, почему, зачем, зачем смысл мироздания, вот эта идея постижения, оно относится, это называется нишама. Нишама, это в принципе идея разума у человека, нишама, вот это вот, да, когда ему вдруг все ясно и все понятно, и он знает, что он хочет, и знает, и почему, и так далее, это, вот это вот. Вот это как бы идея, да, назовем это идеей разума. Теперь, и когда, и мы знаем, что человек иногда, он, у него присутствует разум, иногда не присутствует у одного и того же человека, в различных состояниях, в которых он находится. И вот, на самом деле, здесь мы говорим так, что вот это вот нишама, она на самом деле не сам человек, а подарок ему, для него, для кого для него, рух это человек, человек, суть человека – это его эмоциональность, она источник действия. Вопрос, чем она руководствуется? Вот тем самым стремлением к истине, разумом или телесными побуждениями? Есть побуждение сверху, побуждение снизу, посередине находится рух. И он есть и человек. Да, это, Адам – это 45, это есть 45, там, тот, кто знает численное значение этого дела. Теперь получается… Вот это теперь. И вот это вот состояние человека, напишу рух нишама, оно не постоянное. Оно каждый раз меняется. То есть вот эта вот голова его, да, вот эта вот нишама, она, когда она присутствует, она иногда присутствует, человек иногда не присутствует, как мы знаем, да, у человека он разумен в своем поведении, да, неразумен. Иногда она не присутствует. И тогда мы говорим, нет у него нишамы. И тогда мы говорим, да, что значит нет нишама. На самом деле, как говорят мудрецы, в наше время у людей вообще нет понятия нишамы. Почти что нет. То есть она есть, но вне него. Что значит вне него? Он ее не осознает, не внутри его сознания. Но она касается как-то человека. Она, конечно, связана с человеком каким-то образом. Его вот это вот нишама и так далее. Иначе бы он был бы животным. И вот моменты духовного подъема, вот того самого, это когда эта нишама касается этого человека, это как бы целует его, так называется, поцелует, касается его, и тогда у человека есть этот духовный подъем. Когда она отходит от него, то он остается только с эмоциональностью и телесностью. Не на 100%, все равно есть какая-то вот здесь издалека, назовем это так. Но это, в принципе, то, что происходит. И мы знаем многих людей, как они живут. Живут, это весь их мир. Мир вот этих телесных ощущений, эмоциональных каких-то интересов тоже, в конце концов, эмоциональность тоже связана в основном с удовлетворением каких-то телесных запросов тех или других, более духовных, менее духовных, но так или иначе. И, то есть более телесных или менее телесных, не духовных. А то, что выше этого, запросы, которые вот поднимаются у людей, как мы сказали, хочу знать, хочу понять. Хочу почему, зачем. Вот эти, когда человек задает эти вопросы, это значит, к нему пришла эта нишама. Когда он их не задает, он живет своей жизнью. Как это, он там идет где-то в ресторанах, в дискотеках, я не знаю, где он там крутится, живет жизнью. Ему не нужно это даже. И много людей им даже не нужно это. Они об этом не думают. Это много людей в мире. Но не все. У евреев это много вот таких нет. Это, да, что к ним это часто приходит. Это вот понятие вдруг какое-то осознание. И когда оно приходит, то тогда вдруг ясность человеку. Вдруг ему понятно. Он даже не понимает, как может быть иначе. Вот это ощущение ясности всего. Почему, зачем, что я должен, как я должен себя вести, вот это приходит. Иной раз теряется эта ясность. Я не знаю, мне ничего не хочется. Вот эти два состояния, ну, по-нормальному, они должны были всегда быть у человека и то, и другое. В наше время большинства людей этого состояния, присутствия этих мозгов, назовем это мозгами, это так условно, да, но присутствия почти что нет. Или иногда их посещает тем или другим образом. Это мы называем головой. Что если мы посмотрим обратно на человека, нефеш, рох, нешама, как бы нешама самая высокая, она есть голова. Рох – это как бы тело его, сердце, то, что мы называем. Сердце – это эмоциональность. Поэтому рох – это эмоциональность, а нефеш – это как бы нижняя часть тела, ну, просто по параллели по телу человека мы это как бы рисуем эту схему. Эта нижняя часть как бы относится к телесности. И вот это вот, а вот эта нешама, она как бы это идея головы, как бы человека. Мы это говорили у человека, и, да, голова, голова человека. Многие говорят, у меня в голове, в мозгу там происходят разные события и так далее. Мы же не раз объясняли, когда я вижу человека, у него вижу голову, правильно? Ту голову, которую мы видим, это не его голова, это не голова. У человека есть голова и тело, правильно? Та голова, которую мы видим, это не есть голова, это тело. Понятно же, голова, у которого человек, она из молекул и так далее. Всякое тело, как и нога, рука и так далее, чем она отличается от тела. То есть это голова тела, то, что мы видим. Но кроме этого у него есть голова. Что это голова? Это то, что осознает. Вот та самое место, то сам мир его сознания, назовем так. Не мир ощущений эмоционально, что он тоже находится в сознании, но на другом уровне. А вот мир осознания там, где человек мыслит, скажем, назовем это высокими материями, не знаю, как это определить. Во всяком случае, вот это идея головы. И поэтому, и когда, и она не постоянно есть у человека. Либо она уходит, либо приходит. И вот когда она уходит, мы называем катнут мухин. Да? Как бы уменьшенные мозги, они как бы есть все равно, да, ну вот это вот, мы не о мозгах физически говорим, понятно, что оно как бы уменьшенное, оно в каком-то есть смысле, все равно, связь все равно есть, но не полная. Или наоборот, когда они приходят, называется гадлут мухин, это большие мозги у человека, и тогда он другой человек в этот момент. И эти два состояния мы хорошо видели каждый сам у себя, обязательно. Даже когда мы говорим в обыденных вещах, тоже есть это вот похожее, хотя мы здесь говорим не вот обыденных вещах. А вот эта вот идея, да, вот это катнут в году. И когда у человека, то есть когда человек очень великодушный, он большой, он ему все ясно, он один, иногда наоборот, у него нет ни на что силы, нет желания вообще, это и он и может делать разные глупости, которые потом он думает, как я мог это сделать? Как я мог это сделать? Часто человек себе так говорит, что я такой дурак, что я такой идиот, что я так себя повел. Есть иногда люди так говорят про себя, да, как это, знаем это хорошо. Почему? Вот я же знал, что это неправильно, почему же я так повел? Вот это вот катнут выгоду. Обязательно оно есть у человека. И вот это состояние, и это, что написано в книгах Мусара, одна из вещей, что когда человек находится в гадлут мухин, то есть в этом он должен, это подарок такой, и он должен использовать его до конца, подняться как можно больше, знать как можно больше, постигнуть это. Когда же он находится в состоянии, что у него нет ни на что сил? Сделать все усилия, чтобы не упасть низко, не упасть слишком низко, да? Чтобы, да, лучше всего пойти отдохнуть, может, поспать, я не знаю, может быть, но на это тоже силы, на раз не бывает. Нет силы, все. И вот это, да, и вот это вот состояние, как мы говорим, гадлут выкатнут. Нечто похожее здесь он приходит, говорит. А в наше время это очень так, да, существенно. И поэтому приходит он и говорит, что вот, то... Даже когда он находится, в середине изучения Торы, и у него, мы знаем, что мицва человека, изучение Торы, это напротив всех мицвот, изучение Торы это самое важное, для чего человек родился в этом мире. Да, вот это вот, что он впитывает в себя знания, вот это то, для чего он родился. Правильно, ему нужен страх перед небесами для того, чтобы это постигнуть, для того, чтобы это содержать, для того, чтобы это понять и знать. Но только страх перед небесами недостаточно, нужно его получать. Нельзя заниматься, чтобы иметь страх перед небесами, надо над этим тоже работать. Так или так, или так, на разных уровнях. Но когда он изучает Тору, изучение Торы важнее. Но вдруг, говорит, он все равно в середине учебы, когда он занимается как бы самым важным этим, если он чувствует, что у него нет сил, ничто это, да, то вместо того, чтобы делать вид, как будто он сидит учится, так он может, что он должен обратиться, как это, сделать свое взглядное всматривание вот страх перед небесами. То есть попытаться вернуться у кого, ну, пробудить в себе то самое эмоциональное стремление к истине. То есть вот это назовем это катнут мухин, вот это вот уменьшение, вот это, что голова его улетела, нишама отошла, и он должен ее возвратить. Вот эта вот идея пробуждения страха перед небесами, это в принципе присоединить к себе его голову, его нишаму, его разум, его мир. Эта идея присоединить, вот это вот пробудить, все, что мы до сих пор говорили, создать сосуд. Понятно, что такое сосуд для мудрости? Это голова человека. Проблема, что она не всегда у него находится. Когда он занимается тем, что мы приводили, тем, чтобы пробудить вот это желание ко Всевышнему, страх перед небесами, когда у него это значит, что к нему эта голова возвращается. Когда у него пробуждается вот этот страх перед небесами не на примитивном уровне, а на всем том, что мы сказали, это восхищение Всевышним, желание постигнуть это, видение, как бы, что есть что-то там, что я хочу постигнуть. И сразу желание, и сразу он видит мир по-другому. Ясность в его сознании появляется такая, да, до этого не было сил ни на что было смотреть. И вдруг появляется ясность такая тогда. Это необходимо, это сосуд. Думаю, это что получается здесь, что несмотря на то, что когда так он говорит, есть разрешение в середине учения Торы, когда он почувствовал, что он не может, у него как бы нет сил, назовем это так, то все равно он может заняться вот этим вот вопросом, пробудить себя, оставить пока Тору, изучение Торы, и пробудить себя тем путем, как он сам знает для себя. У каждого человека разные пути здесь. И тогда, чтобы мог снова вернуться к изучению Торы. Это идея. Говорит так. И на что это похоже? И говорит, что им шилу зали итер и ру акавли хумтин бекур твуа. Это что мы пример, который он привел до этого, аллегория, которая привела. С чем он связывал, сравнивал Тору, если помним. Что пшеница, которая собрал пшеницу и продаю, и человек покупает пшеницу, продавец ему добавляет туда немножко земли. Зачем? Что это предохраняет ее, что она тогда не портится, чтобы она сохранилась и так далее. И там проблема, потому что ты добавляешь землю, потом продаешь это по весу, получается, что ты как бы здесь гезель какой-то, да, ты берешь чужое, это. На самом деле мудрецы это разрешают, не берете же, кто-то покупает, он знает про это, естественно, соответственно, с этим есть цена и так далее, но не в этом суть. А суть в том, что это необходимо, это как сосуд, как я беру вместе с, да, вместе с каким-то сосудом, беру, наполняю его и ставлю на весы. Без сосуда я не могу поставить на весы то, что, чтобы взвесить. Это как бы сосуд, который сохраняет ее. Но с другой, и поэтому там нет гезель, то есть как бы и продавец, и покупатель знают, что там это есть, и оно должно, чтобы сохранить эту урожай. Но если же он положит туда земли больше, чем надо для сохранения этой пшеницы, то значит он взял чужое, как бы обманул, взял чужое это. Почему? Потому что на самом деле не нужно столько земли. А теперь ты взвешиваешь это вместе с этой пшеницей, часть пшеницы, вместо части пшеницы. Получается, ты берешь чужое, ты его как бы грабишь в этом смысле. Это понятно. Поэтому, да, и то есть можно это положить, потому что оно сохраняет это как бы идея сосуда здесь, но столько, сколько надо, не больше, чем надо. Точно так же здесь изучение Торы оно сравнивается с этой пшеницей, как бы то, что изучает Тору, получает ту самую мудрость, это как бы тот самый урожай, а вот это вот Ират Шамаим, это как сосуд, то есть сравнивается с той землей, которую он добавляет туда, чтобы сохранить ее. Правильно, что она должна быть, но не больше, чем определенная мера. И поэтому спор там, он, или вот эта вот вся идея в оценке, сколько должно быть, что даже на самом деле должно быть и то, и другое, потому что ни то, ни без другого они не могут находиться. Но тогда, если они находятся вместе, это вопрос какой пропорции. И это, что он говорит, что на самом деле оно должно быть, но не только это. Да? То есть определенно не больше, чем надо. Но да, не больше, чем надо. Вопрос, как узнать, сколько, много, мало. Ну, у каждого человека своя мера чего-то. Но здесь приводит интересную вещь дальше. Убаемис, убаемет, ки адама каву бэсэ катара лишма, кмоши пирашну берегимон жанда. Однако, говорит он, человек, который занят изучением Торы во имя Всевышнего, лишма, как мы это приводили до этого, и мы нас... Ряд лекций насчет того лишма во имя Всевышнего. Что такое во имя Всевышнего? И вот, если тот человек учит Тору во имя Всевышнего, и не на царих лирова маль в егеа в орых зман эсэк бэсэфр, ему нет необходимости много заниматься вот книгами страха перед небесами, то есть пробуждать в себе страх перед небесами. Это он говорит. Человек, который занимается, изучает Тору, то есть он... не пытается в себе пробудить какие-то вот, да, то, что мы говорили, это, да, пробудить в себе вот это эмоциональное стремление к знанию, к желанию и так далее. Почему не надо? Не требуется много, во всяком случае. Может быть, немного в наше время. А в те времена вообще не надо было, поэтому это было, возникла эта проблема, спор между тем и тем, просто поколения опустились. И в последующих поколениях невозможно без мусара. Поэтому также и занимаются этим мусаром. Но до этого Талмидей Хахамим, мудрецы Торы, им не нужен был мусар изучать его. Сама Тора изучением тоже была мусаром. Это что он хочет сказать. Само то, что человек изучает мудрость, оно внутри себя пробуждает его к желанию, пробуждает в нем также вот это вот эмоциональное пробуждение к да, присоединиться к Создателю. Да, это как бы идея. То, что он хочет сказать здесь, что говорит, на самом деле, тот, кто учит Тору во имя Всевышнего, ему нет необходимости много трудиться над этим страхом перед небесами, чтобы себе это пробуждать. Как тот человек, который не занимается Торой. Тот человек, который не занимается Торой, но он хочет быть близким ко Всевышнему, и тогда он много читает разные Таилим, читает разные книги Мусара и так далее, для того, чтобы сблизиться со Всевышним. Но тот, кто занимается Торой, когда мы понимаем, что занятие Торой, тому, кто посмотрит, там не разбираются вопросы, вот, да, то, что в книгах Мусара приводится. Ну, немножко тоже там приводится. Но в основном, как казалось бы, обыденные вопросы, там, сколько должен вернуть, сколько должен дать, сколько, что такое своровал, не своровал, нужен, не нужен, забодал бык, забодал корову, не забодал корову, вопросы судов, вопросы разных законов, алахот, то, что мучит. Просто как мы это объясняли, что как там человек касается с мудростью, после того, когда он начинает, ну, знает как бы поверхностно общий, как бы, да, картину вот этого текста, от этого вот знания, потом начинает углубляться в логику этих вещей, почему, зачем и так далее, и тогда перед ним раскрывается целый мир, там внутри вот этого знания, что в принципе вот эта вот внешняя сторона этого, как, да, вот это вот как бы обыденное, она становится как вот, как бы скорлупой, а вот знание само находится в глубине. И тогда он касается того самого знания вверху, как мы говорили, древа жизни, то, что мы назвали древом жизни. Это да. И когда человек действительно, это когда человек действительно учит и доходит, может смотреть глубину, глубину, глубины, вот учения, казалось бы, простого, обыденного, которым он занимается, то тогда это само по себе также пробуждает страх перед небесами, наоборот, это то, что он хочет сказать. То есть человек, который изучает Тору, сама Тора пробуждает у него. Ну, в те времена они вообще не занимались книгами, вот, и страх развивать себе, пробуждать в себе эмоциональную сторону страха перед небесами. А что? Они изучали Тору, Тора она пробуждала. Ну, в принципе, как у многих тех, которые вот только начинают изучать Тору, начинают, они еще, у них нет никакого желания, никакого этого. Но они начинают читать, учить, и вдруг перед ними то, что раскрывается, то, что они никогда не знали, вдруг оно закрыто для людей. Простой человек смотрит на книги Торы, Талмуда и так далее, не понимает, что там вообще хотят от него, даже если ему что-то там рассказывают. Что это, зачем это нужно, кому это нужно? Вообще, то есть Тора, она закрыта, специально так построена, она закрыта для человека. Только тот, который прикладывает усилия и старается и раз за разом, больше и больше, он вдруг начинает входить в глубину знания. И тогда перед ним раскрывается, кто-то назовет красота мудрости, кто-то назовет это так, глубина мудрости, красота, восхищение этим. И тогда в нем само по себе пробуждается страх перед небесами. Вот это ощущение, оно пробуждается изнутри. Поэтому, говорит он, тот, кто изучает Тору лишма, и оно само пробуждает. Поэтому и в те времена вообще не учили эти книги Мусара, почти что не учили, может быть. Они их стали писать где-то. Ну, на самом деле, самые древние тоже есть в Танахе, это тоже как там Тиилим, Мишле, и как это Мишле, как это Псалмы, нет, это Псичи Соломоновы, и Псалмы Давида, это Тиилим, и еще некоторые книги, которые явно, как это там еще, Экклезиаст.
Сейчас секунду.
Да, и правильно, что в древних книгах тоже есть вот эти, да, Каэли, то, что Экклезиасты, вот эти вот книги, что они в каком-то смысле мусар, но на самом деле там как бы идея знания заложена большая, огромная. Ну, можно смотреть на них по-простому, как тоже в каком-то смысле мусар, но и, в всяком случае так этим пользуются. Хотя там на самом деле, да, заложено огромное знание. В любом случае, а вот в последних поколениях это необходимо. Человек, да, может сидеть, учить Тору, вдруг его выводит из колеи совсем. И поэтому идея мусара очень важна, и в наше время действительно это учат, но стараются как бы держать какой-то вот пропорции определенной. Да, и шивот обязательно изучают мусар какую-то меру. Да, какую-то меру определенную. И вот и что он говорит? И говорит он, что почему это так, что вот на самом деле человек, который изучает Тора, а Тора она дает человеку силу вот эту вот, да, пробуждение к мусару, когда он учит из нее. И тогда, по сути, ему не нужно вот само изучение мусара, или хотя бы как в наше время, в некоторой мере, «Киатурак душами ацмат альбишею раташем альпана», потому что Тора сама по себе одевает его, тальбишею, одевает его страхом перед Всевышним, как это, одевает перед ним страх небес на лицо его, я пытаюсь дословно перевести, как бы одевает его страх, сама Тора одевает страх перед небесами, вот этим вот стремлением к истине на самом деле, вот этим вот, что притягивает его голову, как мы назовем, те самые гадлут мухин, как мы сказали, эти мозги появляются у него в результате этого. Это одна из вещей, что так это бывает, что когда человеку нет силы, он открывает Талмуд или какие-то книги, начинает читать, учить, и вдруг у него раскрывается, пробуждается. Это явление тоже имеет место. То есть как раз таки наоборот, человек находится в таком, что нет сил, нет возможности, нет сил, нет желания, нет ничего, но он пересиливает, открывает книгу, начинает учить, и вдруг заново все пробуждается, открывается и так далее. И такое явление тоже обязательно есть. Кеальках кикех дарка, дарка узгулата шельтора, потому что так это действительно особенность Торы. В этом есть особенность Торы, как они сказали. Коля осек, как это сказано мудрецы, перке, а вот, коля осек батара лишма, тальбише анававы ира, что каждый, который изучает Тору во имя Всевышнего, одевает его, анава, это как бы идея скромности, назовем это скромностью, как бы, да, и страхом, то есть это особое качество дает, значит, Тора придает человеку особое качество. Когда он изучает Тору, он меняется внутри. Но это мы уже говорили, он действительно меняется внутри, становится это. И, в принципе, люди, когда заходят, знакомятся с людьми, которые учатся в Ешиве, это молодежь, которая учится в Ешиве, за исключением некоторых небольших исключений каких-то, кроме некоторых исключений, люди очень, да это ребята другого, они похожи на вот своих сверстников везде это, да? Намного, как такие, одним, как это, более, ну, назовем это духовный, возвышенный, более спокойный, более не, то есть не противоположно грубости, не грубые, а вот это, как в другом мире, совсем по-другому. Ну, как бы то ни было, это вот Тора, она воздействует. Но главное то, что он говорит здесь, что Тора пробуждает вот этот вот страх перед ним сами. Само по себе изучение Торы, то есть другими словами, пробуждает, как мы говорим по-простому, что мы не входим в глубину этих вещей. По-простому это пробуждает желание к постижению. Вот это приводит, да, как это, возвращает к нему ту самую его голову, его мозги. Это понятно. Интересно здесь другое, да, что еще что такое, когда мы говорим страх перед небесами, что это такое страх перед небесами? Это когда человек берет на себя бремя Торы, правильно, так же мы сказали, что там есть результат очень большой, ну, само по себе, то есть человек понял истинность Торы, когда человек понял, что это истина, само это осознание требует от него самого, от себя, от него самого, принять на себя обязанности Торы. Это удивительная вещь, но это вот, вот это вот, как, оно обязательно проявляется. И это одна из идей, что меняет человека тоже, вдруг он становится другим. Почему? Когда он изучает Тору без какого-либо особого интереса, не, без какой-либо цели, там, быть религиозным и так далее, но он, когда начинает учить, есть такой секрет, который человек не хочет быть религиозным совсем, ему просто интересно так для общей информации, ну, узнать, что, как, начинает читать, учить, и вдруг это его затягивает, и оно в конечном результате вызывает у него обязанность, необходимость следовать тому, что там написано. Это удивительно. У меня в жизни это так было, я даже рассказывал это как-то, что когда я начинал, это было... тоже это, да, что как, что когда я начинал учить Тору, вообще не учил для того, я не планировал, я как бы хотел знать, хотел понять, то есть у меня было, конечно, стремление, с детства было стремление что-то узнать, вот это вот, ответить на свои вопросы, понять, и мне не было, как это, для меня не существовало того, что я не могу знать, существовало только, как бы, должен был оценить, сколько времени у меня возьмет, чтобы узнать. И когда для меня что-то открывалось новое, что я не знал, я не мог, не находил себе места, я должен был это знать. И когда я услышал какой-то момент, кто-то мне сказал, что есть какие-то, ну, я там интересовался, религия, Тора, почему, зачем, не знал мне это, ну, говорю, что, какая религия, чтобы там тоже, как это, Тора, вы говорите про Тору, какое там знание, вот, и так далее, там. Как я уже приходил к одному, говорю, если кто вижу в скипе, и он такой, да, и думаю, ну, наверное, что-то он это знает религии. И я тогда приходил ко всем, спрашивал это, и говорю ему так и так, религия, да, вот, вот кто, в Торе сказано, что земля плоская, а земля на самом деле круглая, вот, что ты ответишь? Он говорит, кто тебе сказал, где написано в Торе, что она круглая? Потом есть разные мнения мудрецов, такие, другие. Когда я услышал слово, что есть мудрецы, какие-то мудрецы, а я, евреев, думал, очень высоко, как бы, да, но не знал ни религию, ни тоже. Но есть мудрецы, если есть какие-то мудрецы, я обязан знать, кто это такие, я обязан, если у них какие-то объяснения, какие-то, я обязан знать. И после этого у меня было все стремление найти вот этих вот мудрецов, кто они такие, где они есть вообще, да, когда я был в начале, в Израиле только приехал, где они, что они, как они, вот это вот стремление, знание, оно было всегда. И одна из проблем, но ясно, даже в мысли не было, что вот если я это прочитаю, и что я после буду это учить, разбираться с этим, для того, чтобы выполнять заповеди, служить, быть религиозным, даже мысли этого не было. Я хотел знать, как и все остальное, как я учил, я не знаю, марксизм-ленинизм я учил много в детстве, или там науки какие-то, там физику учил много, там и так далее. Но это... Тоже я хотел знать, это именно я хотел знать, но не планировал ничего, значит, что-либо выполнять, даже мысли не было. И только потом, когда я узнал, стал учить и стал это, мне вдруг привело, как я обещал, рассказывал когда-то, приходит противоречие, вдруг, что такое, это же истина, если это истина, как я могу это не делать? Да, вот это вот ощущение, что если человек осознает, что это истина, оно его вынуждает, у него нет другого выхода, там передо мной появилась задача, как, надо что-то делать, и там тфилин я рассказывал, тфилин надевать, или еще что-то. Это для меня был ужас, и взяло какое-то время, чтобы переварить это, что я пришел к выводу, что нет другого выхода. Я уже знал многое, рассказывал, спорил со всеми, всем доказывал, но сам ничего не делал. Пока кто-то там не заметил, почему ты делаешь это или нет, и вдруг меня осенило. Я тоже, наверное, что-то должен или нет. Я думаю, это не для меня, это как бы для религиозных людей, а я вот как бы со стороны, мне это интересно, все тогда. А вот это... Но она на самом деле заставляет. Если ты осознаешь, что это истина, ты не можешь... А как против истины идти? Не может это делать, это трудно, это непросто и так далее. И так у меня в жизни было всегда. Я всегда знал больше, чем я выполнял. То есть я всегда знал, что я хотел знать еще больше, еще больше, еще больше. Входил в разные темы, входил в это. И не собирался это, ну, выполнял то, что выполнял. А потом обнаружил, что это тоже надо и так далее. Пока не дошел какие-то там сложные темы, которые до сегодняшнего времени так она работает, что какие-то вещи вдруг знаю, но их нельзя выполнять. Не на уровне, чтобы до этого, чтобы это делать. Должен себя останавливать, чтобы не входить в эти вопросы. Но в принципе это всегда есть, как бы человек знает, да, вот эта вот идея, когда человек осознает, что это, вот это вот знание, оно не просто то, что оно его пробуждает, у него желание служить Всевышнему, выполнять заповедь. Нет такого желания. Нет желания одевать тфилин. Нет какого-то наслаждения, что человек одевает тфилин. Или что? Ну, кто-то скажет, соблюдение субботы, сидят дома, это хорошо, красиво, интересно. Да, можно так сказать. Но сами законы, они не делают какое-то удовольствие человеку, что кошерная пища, она очень вкусная, а не кошерная невкусная. Не так. Все наоборот, не кошерное, но вкусное, но мы этого не делаем, потому что понимаем, что это нельзя. И так далее, всякие вещи. Человек одевает тфилин не потому, что так он основном делает ему теплее или холоднее, и так далее, потому что это надо. И вот это работа, обязанность, бремя, как мы сказали, берет на себя бремя. И никто этого не хочет. По сути, первоначально, да, но потом, но истина обязывает. Ну, я не говорю о тех, кто с детства обучался, и другой раз говорю. Но истина обязывает. Вот это вот, от этого мы не можем избавиться. И это идея здесь, то, что он говорит. В каком-то уровне, да, он говорит на другом уровне, а я рассказываю просто на уровне, который понятен вот для людей, должен быть понятен, да, что даже в простой ситуации это тоже так, что человек даже немножко постигает, немножко учит, он, когда он только постигает и понимает, что это истина, он не может этого убежать, он не может это игнорировать, оно его обязывает. И так оно приводит. Но он говорит о других вещах, что когда человек на более высоком уровне, он знает, он учит, он человек религиозный, он прожил, воспитывался и так далее. И когда он изучает Тору, то она, у него тоже есть вопросы с подъемов и спадов. И тогда, когда он изучает Тору, да, вот эта вот идея пробуждения, к необходимости пробуждения к Всевышнему, оно достигается самим изучением Торы. То есть, что само изучение Торы это приводит. И это те примеры, которые мы привели в той или другой мере. И говорит он дальше. Убамишли, рапта паршасех, да, приводит мидраш на мишли. Хохмау мусара велим зебаза. Хохмау мусар и велим базу. Да, про что он говорит? То есть это, да, интересно рассмотреть пасук. Пасук мишли, про что он говорит. Да. Ират Ашем, так там приводится, там мишли алиф, вав. Приводит Ират Ашем и решит дат, значит, Ират Ашем, тоже он здесь говорит, страх перед небесами, решит дат, начало мудрости. Ну, дат, это тоже знание мудрости, это знание хохмы, ну, как бы здесь он приводит, что на самом комментарии, что как бы здесь имеется в виду, что дат и хохма, это вещи, как бы, вот, связаны между собой. И вот говорит страх перед небесами, ну, переводит дат, это как бы, ну, идея знания. Хохма это мудрость, а дат это как бы, вот, знание это мудрость. Ну, как-то так. На самом деле, точно определить можно, конечно, но оно будет непонятно, мы не будем в это уходить. Ират Ашем решит, да, значит, страх перед небесами это начало дат, ну, начало мудрости, как мы говорили, да, это как сосуд для мудрости. Хохма у мусар обелим базу. Хохма у мусар, хохма у мусар, значит мудрость. И вот мусар, мораль, обелим это глупцы. Базу, они их базу, как это, да, пренебрегают этим. Позорят это. Левозот, как это перевести на русский. Да, пренебрегают этим. Высмеивают это, смеются над этим, ненавидят это, как-то так. То есть, что здесь получается? Говорит он, это на это нам говорит Мишли, что это царь Шломо, да? Царь Шломо, притча Соломонова. Говорит так, что хохмау мусара велим базу, что мудрость и мораль, то глупцы, они не признают это, смеются над этим, не видят этого, да, почему? И есть на этом мидраш, он здесь разбирает на самом деле, да, и здесь есть мидраш, который он приводит, и мидраш говорит так, то, что написано хохмал мусар, непонятно. То есть получается так, что все на самом деле есть такое объяснение, что глупые люди, они не признают мудрость и вот мораль, страх перед небесами и мудрость. И они, для них это противно. Им это противно, скажем так. И спрашивает он, почему так? Хохмау мусар, это одно объяснение. Но он здесь немножко по-другому объясняет, ну посмотрим. Так это объясняет в самом посуке комментаторами, вот как я сказал, а он дает еще одно объяснение вот из этого мидраша. Это мидраш чуть по-другому объясняет. И говорит так, хохма и мусар, что это такое? Им мусар, лама хохма, им хохма, лама мусар. Если мусар, почему хохма? Если хохма, то почему мусар? Эле им лама тора диврей тора, и ешев митосегбен, где царкан, а рейба и дохуа, то есть... Мы должны сказать, что если человек занимался Торой и как необходимо, то тогда в руках его есть, он, то есть он приобрел также и хохму, и мусар. То есть приходит, он говорит, вот эта вот идея, как, то, что мы здесь сказали, что хохма и мусар связанные вещи. Почему вдруг они связаны между собой? Говорит он, и страх перед небесами, ладно, это идея мудрости. Теперь хохма и мусар, они связаны между собой, если и человек не признает их, то тогда, ну, он получает вот это презрение других людей, или он сам не презирает мудрость, это сейчас тоже должен понять. Почему хухма, мудрость и вот и мусар? Почему именно так? Почему они связаны между собой? И говорит, да, они связаны между собой, так он отсюда учит, что если он учил, если человек учил Тору так, как надо, то тогда, да, то тогда он им обладает и хохмой, и мусар. Но если нет, не учил как надо, эммид бозызим, так он объясняет, что и в некрабе, и называется глупцом. То есть он объясняет это следующим образом, что и вот так, что здесь написано, обелим базу, что если человек не учил Тору, то есть тогда он не имеет хохму и мусар, ни мудрость, ни мораль нету у него, а велим базу, и тогда он становится как глупцом, который позорит сам себя, вот другими словами. Почему позорит? Потому что он приходит, не знает ни того, ни другого, в конце концов приходит к позору, не будем там ходить в эти там, все эти примеры, которые он там приводит. То есть получается, отсюда мы учим что? Что хохма мусар. То есть в чем суть? Что если мы сказали, что почему в пасуке, то есть какой вопрос он задает, почему в пасуке вот они здесь, они связаны между собой. Если человек не учил, как-то учил мудрость, значит он не знает Тору, значит знает мудрость. Если он занимался вот эта книга, вопросами морали, значит, это у него есть. А здесь оно, а если нет, то нет у него, то, что не учил, того нет, то, чем не занимался, того у него нет. А он здесь говорит, нет, что на самом деле они связаны между собой. То есть не случайно царь Шломо приводит это вместе здесь, сказать, что они связаны между собой. Чем они связаны? Тем, что если человек учит хохму, то есть мудрость, то есть изучает Тору, то обязательно у него также получается вот эта вот идея мусара тоже приходит к нему. Это что он как бы хочет сказать здесь. То есть, выешевыми тасек, де царко, баядо, баядо, хохмасаль. Тогда он получает и то, и другое. И это пример. И потом дальше он тоже приводит пример из другого, ну, тоже из свидетельства, скажем так, из тоже Мидраш. Вальнах, на самом деле, Мидраш, который комментирует Ихескель. Да, вальнахали алель, сватон, мизеу, мизе, колец, махали. Это, значит, у нас, я не знаю, что будет времени это рассмотреть. Но, в принципе, я так кратко скажу, в чем здесь идея, что приходит, это одна из интереснейших глав в Ихескеле. Да, кто посмотрит там в конце, что Ихескель, он там находился, он на самом деле был в Вавилоне. И в какой-то момент к нему приходит пророчество, там есть несколько пророчеств у Ихескеля, они очень такие базисные пророчества, тоже не будем сейчас в это входить. А вот одно, вот это вот последнее, что оно длинное такое, он там выводит, значит, как бы его Всевышний выводит его из мира и приводит его в Иерусалим. Это после того, что Иерусалим был разрушен, храм был разрушен. Он приводит в Иерусалим. То есть не в телесном смысле я понял, а вот как душа его приходит и начинает ему там показывать, каким будет Иерусалим и храм после прихода Машиаха в будущем. Как будет построен в будущем. И там, на самом деле он был после разрушения первого храма. Но эта идея о будущем, там, так, будущий храм, который будет после прихода Машиаха, что спустится с неба, и он не будет обычным. И там подробно-подробно разбирает, очень кому интересно, как он, его построение, там даже размеры храма и всякие детали и так далее. Много интересных вещей. Одна из идей, которую он приводит, это то, что из Ихаля, это там, где койдышка, там, где вот это здание внутри храма, вот этот вот то, что есть как бы двор, а есть двор, где есть жертвенники, там жертвоприношение. А сам зал Бейт-Амикдаш, он в принципе называется, там находится внутри, Ихаль, находится Койдыш, там где Минура и, скажем, Минура и Шулхан, и жертвенник, да, Мизбеах Акторет, а внутри есть Кодеш Акадашим, да, что там находится книга Торы, то, что это было, Ковчег Завета. И вот, вот это вот место, оно тоже будет, он показал ему, как оно будет построено, размеры и так далее. И с выхода его, то есть когда выходишь там из этого знания, перед ним двор, начинается двор, и там жертвенник для жертвоприношений. И вот оттуда начинается течь какая-то струйка, тонкая очень, там приводят размеры, очень тонкая струйка воды, которая течет и расширяется, расширяется, чуть-чуть расширилась, выходит из храма и спускается потом, значит, в Иерусалим, и идет и расширяется, и так, что выходит за Иерусалим, и там становится огромной рекой. И вот это, и там много про эту, вот, про эту реку сказано, и вот это одна из, и то, что здесь приводится, он здесь приводит только часть какую-то из этого рассказа про эту реку. Ну, если я для интереса хотя бы прочитаю немножко, что там было, что там говорится. И, да, и вот это, ну, ту часть, о которой он говорит, это, да, что что там? Вальнахаль. Алла Аль-Сватом, Валянахали, Алей. Вот эта река, и Валянахали, на этой реке, и Алле Аль-Сватом, и Зеу, и Зе, Колец Смахаль. И там вырос, это много разных вещей, а вот это вот то, что он здесь приводит. И там вырастут на его, как это, на берегу его с двух сторон, вырастят различные растения, деревья. Колец Смахаль, дерево съедобное, ну, в смысле, плодородное. Лои буля лев, лои том перье, у него не заканчивается, не высыхает его листья и не закончатся его плоды. Лиходаша бивакер, и каждый месяц он дает заново плоды. К началу месяца есть снова, начинается новый плод, и значит снова есть плоды. Почему? Кимимам минамигдаш, потому что вода, которая приходит из храма, минамигдаш, гема йоцин, потому что эта вода приходит из храма, и поэтому все, что происходит в этой реке и вокруг этой реки, это не идет в рам, не будет в рамках обычных законов природы, а будет вот в особом управлении. Вая перьоли махаль, валеоли труфа, его плоды будут для еды, а его листья как бы для излечения. И здесь много интересных вещей приводится в комментариях разные, да, что это значит, что вот такое вот состояние будет там мир, да, это как бы такое вот чудо особое, чудесная ситуация, которая будет, что там будут вот эти вот растения, которые будут расти и так далее, это тоже рассказывается. Кроме этого, Кирбакурходыш, ну правильно, это что мы сказали, приходит он здесь и приводит на это другое объяснение из Мидраша. И говорит, что кроме всего этого, это на самом деле это река и это деревья, они как бы рассказ, сам по себе рассказ, что так оно будет. А кроме этого, это аллегория на какие-то другие понятия. И много, обычно тот, кто изучает в этих разных святых книгах, то там всегда то, что написано, это как бы одна вещь, то есть простой смысл, есть более глубокий и так далее. И на это есть аллегория, то, что он здесь приводит, то приводится в Мидраше, что на что это показывает нам. Мау айца шариэрэма нахалязэ, про какие деревья он здесь говорит, что здесь, кроме всего этого, намекается, что эти деревья талмиды хахомим, мудрецы Торы, той, которые изучают Тору. Шесть бэм тура, микра, мишна, лохот, агадот, масим тавим, шимуш талмиды, то есть, которые учили Тору, и Мишну, и закон, и агадот, масим тавим, хорошие поступки, шимуш талмиды, это значит устную Тору, Талмуд и так далее. И сравнивает их с деревом. Почему с деревом? Да, почему с деревом? Там и Мальбим приводит, нас нет времени рассмотреть, я хотел смотреть, Мальбим приводит там, что на самом деле дерево, оно в каком-то смысле, почему дерево берется как аллегория на человека? Потому что на самом деле есть в этом какое-то сходство с человеком. Почему? Человек, у него есть тело, и он растет, и он порождает, и он делает различные действия, хорошие и плохие. Также дерево, у него есть как бы тело, назовем его это, оно растет, и оно порождает тоже различные идеи, и выходят из него различные плоды и так далее. Поэтому это сравнивается один с другим. Человек сравнивается с деревом в этом смысле. И говорит он про какое дерево, есть дерево, которое может принести как бы неплодородно, может принести сорняки, может принести плохие вещи, может принести хорошие вещи и так далее. Так эти деревья, которые там, которые будут постоянно расти, и постоянно на них все будет хорошее, то тогда он, да, это сравнивается вот с этими Талмидей Хахамим, которых есть все знания, Тору, учили, все. И вот почему это, что хочет нам сказать в этой аллегории, что Лимадо Домер, как Талмидей Хахамим Бауляма Зе, בדברי תורה, כיוון שקראו את המקרא ושנו בדברי תורה מתוק עליהם, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, נותן בהם חוכמה ובינה דעת, השכל לעשות מעשים טובים בתלמוד תורה. שותק же, как здесь, если он занимается, изучает Тору и делает так, как надо, Тора тогда как-то сладко в его словах, я не нашел сам текст этого мидраша, но, в принципе, здесь пишут сокращенно, но, в принципе, это идея. И вот тогда, когда человек изучает Тору и получает, и занимается, сравнивается с этим деревом, которое дает плоды. Плоды, и это значит, что он получает от Всевышнего и хохму, и бину, и дат. Что такое хохма, бина, дат? Я знаю, мудрость, бина, разум, дат, знание, аскель, понимание. Делать различные хорошие поступки, выталмут Тора, изучение Торы, вакольми тукан лифнеем, и все исправлено перед ними. То есть, другими словами, что изучение Торы приводит, кроме того, что он получает знания, изменяет его и приводит к нему также эту идею, что вот, как это, страх перед небесами тоже воспитывает в нем. Это как пробуждает в нем, заменяет ему. Эту идею, как бы он здесь тоже хочет сказать из этого, на самом деле там надо почитать это с комментариями, но у нас нет времени на это. Мы, надеюсь, на этом деле закончим. Да, потом дальше там уже начинает разбирать такие глубокие вещи, мы уже войдем в это, что до сих пор все было видение только.
Recording stopped.
Спасибо большое, Рав Захария.
Спасибо.
А есть какие-то вопросы?
Я посмотрю сейчас.
И кто хочет задать вопрос, поднимите руку, пожалуйста.
В общем, наука раскрывает истинную сторону. Ну, даже изучая, но через науку тоже можно прийти к постижению истинности Торы. Наука сама по себе занимается вопросами того, как функционирует мир природы, почему он функционирует, она не раскрывает. Но человек, который изучает науку, изучает мир и так далее, у него возникает вопрос, а как все это происходит? И само и по себе это вызывает мысли о том, что, видимо, за природой, за этим миром есть что-то еще. Это первый шаг в постижении. Получается, что религия тоже может... В религии именно только там находятся ответы на вопросы принципиальные, мы имеем в виду. Не то, сколько нужно машине, чтобы доехать из одного места в другое, это в науке определяется. А вот вопросы сути мироздания только, ну не знаю, вообще в религиях, в еврейском знании, да, в еврейской мудрости. Да, спасибо, спасибо. Да.
Татьяна, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, добрый
спасибо
вечер.
Большое, Рав Захария.
Да,
у меня вопрос такой. А скажите, пожалуйста, к какому уровню души относится видение? Если человек получает видение, и второй вопрос во сне. Если человек с такие типа вещи снов, это бывает, может быть, 2-3 раза в жизни. Вот, какой уровень души?
Не, ну, наверное, мы должны сказать, что видение, вы имеете в виду, то, что пророчество. Пророчество – это другой уровень всем, у нас этого нет, мы к этому никак не причастны. Но, по сути, идея пророчества – это то, что человек выходит из телесности, и ну, только тело как бы остается здесь, а он как бы в мыслях переходит в некоторый мир, где ему все ясно и понятно до конца. То есть он как раз-таки попадает на нижний уровень того самого мира мудрости. Он где-то это нецоход мира Ацилут приблизительно, да, вот обычное пророчество. А, ну, Моше, оно еще выше. А вот, ну, кроме этого, есть рога койды, что, что называется, что есть тоже, как это Аризаль, в всяком случае, объясняет, разные уровни, где как бы запах пророчества, скажем, что-то немножко из этого. Есть также понятие вот снов, что во сне тоже может, как мы говорим, да, есть вещи сны, но там, поскольку это не, это низкий уровень, как бы немножко пробуждения вот из этого, поэтому там любой сон, есть в нем истина и ложь, обязательно, поэтому надо уметь различить, разобрать и так далее. Там нет, это не то ясное видение, которое это, а что-то немножко. Иногда есть вещи, сны, которые это. Вы говорите немножко, а я знаю, у кого это много. Да, на прошлом поколении у моих родителей это там они просто каждую ночь чуть не общались там, и с кем только нет. Да, и иной раз человек приходит, вот прям сон, который раскрывает и показывает, и вот, да, можно много узнать из этого, да. Беседер, это идея сна, то есть и во сне тоже есть какая-то идея духовности, может быть, не обязательно, большая часть снов, это просто от того, что человек покушал хорошо перед сном, поэтому он это видит, рамы, разные вещи. Но иногда действительно есть что-то такое ясное, да, вот, и, но на самом деле до конца мы не можем быть уверенными в любом этом, да, там всегда есть обязательно ложь, надо уметь различить, что да, что нет, можно как к этому относиться и так далее, ну, это в принципе суть снов. И вот другие, вы говорите, видения, которые есть. Вопрос, нужно каждый относиться, вот, да, понимаешь, что все это условно, даже есть какие-то некоторые видения, которые, скажем, есть, может быть, от каких-то психологических вопросов и так далее, то есть пророчества нет в наше время, Роха Койдыш это тоже, то, как бы уровень чуть меньше пророчества тоже в свое время, а это, да, да, что вы хотели?
Да, Татьяна, все?
Что Татьяна не может ответить.
Да, да, ну, не знаю.
Да, вы можете.
А, беседер. Я секундочку, может быть, нет, не получается. А, вот, теперь я могу, да. Нет, я просто хотела удивиться, у меня, дело в том, что я пришла в нашу синагогу, в нашу, благодаря видению. Да. У меня пропал когда-то кот. Да. Я его отдала на время ремонта своему другу. И он живет, я живу в Амстердаме, он живет в таком районе, называется Диаманты район, где жили переработчики диамантной фабрики, да. Вот, но во время войны, до войны, вот, такой очень бедный район. Короче, у меня пропал кот. И я всю ночь ездила на велосипеде вокруг школы, где вот живет этот мой друг. И когда потом оказалось, что кот у него в доме спрятался за плиту, но самое удивительное, что я в этот вечер, и потом и наяву, и во сне, я увидела лица, совершенно как о помощи, еврейские лица просто. И я была в таком шоке, я совершенно не понимала, что произошло. Потом он мне рассказал, что как раз в эту школу свезли со всего Амстердама, ну, с большого вот этого района Амстердама, свезли людей, ну, евреев наших, да, и их всех отправили в концентрационные лагеря. И я вот видела эти лица, и я не могла это сама вынести, этот ужас. Я пошла просто в шулу, я пошла в синагогу, и вот с тех пор, это было очень давно, это было...
Понятно, это просто для вас было специально, это помощь небес, есть такое понятие.
Да, да.
Иногда есть самые разные вещи, мы здесь тоже рассказывали разные события, которые происходили, ну, из моей, то, что я знаю. Но это, к этому надо относиться как сияйте дешмая, помощь небес. Это не идея, как бы, пророчества или что-то, да, но иной раз Всевышний хочет... помочь человеку какой-то вещи, делать какую-то необычную вещь, а обычно это не публично, а вот в частном случае есть, многие люди могут увидеть разные вещи. Есть, да, есть разные рассказы, действительно, в многих частных случаях рассказывают какие-то события особые. Это мы относим вот к особому управлению, что Всевышний управляет над людьми в частном управлении и хочет им помочь. Иной раз вот в частном порядке делает какие-то такие необычные явления, что это, мы называем это сияйте дешма, помощь с небес. Не пророчеством, не видением, а сияйте. Ну, оно может быть в виде видения, в виде чего угодно. Да.
Спасибо за потрясающую лекцию, как всегда. Всего-всего вам хорошего, хорошей недели.
Спасибо всем.
Всем нашим участникам хорошей недели. Здоровья того, и чтобы...